Программа «Видеосалон» о хорошем кино и не только.
Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Михаил Дюков.
Герман Нинько.
И Герман Генш.
И, как всегда в это время, мы обозреваем фильмы, которые смотрели за последнюю неделю или которые мы рекомендуем вам посмотреть. Давайте, Герман, вы.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. Я всегда любил жанр зомби-хоррор. И без преувеличения хочу вам сегодня представить на ваш суд самый лучший фильм в этом жанре. Это «28 дней спустя» 2002 года. Есть вторая часть «28 недель спустя», которая вышла на 5 лет позже, но она не так хороша, как первая. Вот вижу, что на Кинопоиске рейтинг 7,5, МДБ 7,6. Кстати, хорошие такие рейтинги. Режиссер Дэнни Бойл снимал «Пекло». В главных ролях Киллиан Мёрфи. Кстати, вот эта роль Киллиана Мёрфи «28 дней спустя» является таким стартовым крючком. После этого его стали приглашать на различные другие проекты. Так же, как и «28 недель спустя». Спустя тоже такой стартовый фильм для Джереми Реннера, который играет вот этого «Соколиного глаза» в «Мстителях», Идриса Эльбы, всем известного, тоже сейчас популярность приобретает, и Роуз Бирн, также ее карьера с этого фильма началась. Меня, в частности, привлек этот фильм посмотреть один из главных героев, Брэндон Глисон. Я очень люблю его творчество, смотрю его фильмы, он там играет полицейского в отставке. Давайте чуть-чуть о сюжете, буду продолжать, почему он так хорош. Многие фильмы жанра зомби-хоррора эксплуатируют вот эту идею, что зомби там тупые, неповоротливые, все это стремительным комом развивается, люди должны выживать, делается упор на какие-то схватки и так далее. В этом же фильме как таковых зомби нет. Вначале нам показывают, что какая-то террористическая организация вторгается в биолабораторию, которая находится в Лондоне, и выпускает из клетки маленькую обезьянку, которая заражена вирусом, не знаю, супербешенство, можно так назвать. И потом нам показывают героя, главного героя, который играет Киллиан Мёрфи, его зовут Джим, он просыпается после тяжелой аварии в больнице. Так понимаем, самый разгар вот этого зомби-вируса, зомби-нашествия. Он выходит на улицу, никого нет, он один в ночной рубашке посреди пустого Лондона, и на самом деле вот тот момент, когда он проходит по мосту, попадает на Трафальгарскую площадь, где никого нету, это один из самых сильных моментов. Кстати, хотелось бы очень похвалить оператора и режиссера-постановщика Дэнни Бойла. Мало кто может нагнетать так атмосферу ужаса. Именно в этом фильме внушает такой страх и благоговение перед мастерством режиссера, а не вот эти какие-то там лирические моменты, драма, надрыв, когда они теряют своих товарищей, а именно вот эти планы и режиссерская работа. Я всем рекомендую посмотреть этот фильм, дальше спойлерить не буду, что произошло. 28 недель спустя тоже по-своему хорош, но все-таки объективно слабее. Это вторая часть, так можно сказать, ремейк, как говорят, это спин-офф, я не разбираюсь в терминах. Там уже люди немного оправились от вот этого вируса, Лондон и Англия в частности, и они пытаются как-то восстановить цивилизацию, но у них это не вполне получается из-за некоторых условий, которые там далее происходят, не буду раскрывать сюжет. Так что очень советую всем посмотреть «28 дней спустя» 2002 года. Это лучший, вот, безусловно, фильм в жанре зомби-хоррора. Это все то, что мы ждали от «Ходячих мертвецов», и так в итоге не получили ни от одного зомби-сериала, ни от одного зомби-фильма.
Да, добавлю, тоже смотрел оба фильма. И есть же множество фильмов про зомби. Тот же «Я легенда» и фильм с Брэдом Питтом, не помню название.
«Война миров Z».
«Война миров Z», да. Но вот
именно... с Брэдом Питтом провалился.
Кстати. Да, у фильмов Дэнни Бойла у него есть какая-то, что ли, аутентичность, которая заставляет тебя больше верить вообще в происходящее на экране. Ну,
классно очень снимает это. Если вы не смотрели какие-то другие работы режиссера, то обязательно посмотрите. Это очень хороший режиссер, очень талантливый.
Да, фильм очень крут. Я начну с сериала сегодня, первый сезон которого я недавно посмотрел. Называется он «Озарк». Сейчас смотрю второй сезон, но в целом концепция ясна, спойлерить не буду. Расскажу о своих мыслях по поводу этого сериала, в основном полагаясь на первый сезон. 3 сезона всего снято. Так вот, наш главный герой – финансовый консультант Марти. С виду флегматичный, простой офисный планктон, который консультирует клиентов по тем или иным финансовым вопросам. Но события разворачиваются так, что, оказывается, та Мартин со своим коллегой, тоже финансистом, работают уже несколько лет на очень крупного босса мафии, и через свою компанию финансовую они отмывают для него деньги. еще несколько людей были в этом замешаны, так как вдвоем тяжело со всем справиться. Поворотным становится момент, когда один из подопечных этого мафиози замечает, что денег стало значительно меньше появляться, и выясняется, что Марти и остальные ребята подворовывали понемногу денег. Как итог, всю команду финансистов убивают, кроме Марти, который смог, находясь уже вот под дулом пистолета, убедить своего босса дать ему некоторое время на то, чтобы уехать в штат Миссури, в городок у озера Озарк. Он объяснил, что это центр летнего озера, где всегда большой поток людей, туристов, способных платить за те или иные услуги. Там очень много налички в основном, и в целом там полиции будет сложнее следить за его финансами, откуда берутся деньги и куда они отправляются, и в каком количестве. В итоге он со своей семьей собирается и уезжает в этот город у озера с обещанием вернуть, во-первых, украденные деньги, а во-вторых, отмыть там еще больше. Вот такой вот сюжетец. Мне сериал напомнил чем-то «Во все тяжкие», похожая концепция. 3 сезона по 10 серий, не так много. В главной роли вообще изначально комедийный актер Джейсон Бейтман. Но здесь он был вот прям крут в роли такого драматического героя. Любителям криминальных историй этот сериал должен понравиться.
Ну и продолжая криминальную тему, «Джокер», 2019 год. На моей памяти это, по-моему, 4-й или 5-й. При бюджете в 55 миллионов он уже собрал сегодня 741 миллион, то есть...
То есть окупился.
Кажется, 10
раз, да?
Да, минимум 10.
Вот, рейтинг у него 8, почти 3. Ну, что сказать, недавно министр культуры выразился, что такие фильмы в России бы не снимали. Два лагеря есть, те, кто его ругает, и те, кто хвалит. Я скажу положительно то, что... Скажем так, это, конечно, трагедия человека, который из, может быть, такого маленького забитого превращается в монстра. Фильм страшный. Он страшный в том перерождении человека, который ты видишь на экране. Там действительно меняется. Хоакин Феникс просто произвел революцию, наверное, в мимике и жестах. То есть, действительно, из маленького такого лилипутика, из маленького гномика превращается, вырастает исполин зла. Не знаю, мне понравилось, хотя совершенно не мой фильм. То есть, я такие вещи не люблю, но, наверное, это имеет право быть.
Ну, «Феникс» и вправду очень крут. Я даже смотрел на ресурсах, что уже идет подсчет примерно, кто будет выигрывать или номинирован на лучшую мужскую роль «Оскар», и у «Феникса» пока 52% вероятности.
Ну, я, кстати, вот в свою очередь тоже присоединяюсь к лагерю. Как вы сказали, есть два лагеря, которые хвалят и ругают, и я хочу этот фильм поругать на самом деле. Я считаю, что если бы не было до этого очень хорошей игры Хита Леджера в трилогии Нолановской, где он тоже Джокера играл, и на самом деле, если бы этот фильм не был связан со вселенной DC, где присутствует Бэтмен, то такого бы фурора, как произвел этот фильм, никакого бы не было на самом деле. Если это была просто бы конкретная история не о Джокере, а точно таком же человеке, который никак не связан ни с комиксами, ни с прошлыми вот этими лентами, которые объективно самые лучшие.
Спорно.
Ну, слушай, очевидно, что имя Джокера – это как бренд просто, и люди идут многие на это.
Да?
Но если вот создался бы какой-нибудь триллер психологический тоже, где играл, например, тот же Феникс, я думаю, это бы тоже окупилось и было бы очень...
А вы не помните, был фильм только давно, конечно, лет 20 назад, когда офисный планктон, простой служащий, по-моему, или достало все, или как-то там все надоело, он берет ружье и идет и начинает убивать всех, кто его обижал за всю жизнь. Есть отдельный фильм, по-моему, Майкл Дуглас там играл.
Да, я понял, что это за фильм.
Там то же самое, человек, похоже, которого довели, он покупает ружье и просто идет всех убивать.
Ну, поэтому... пожалуйста, Майк Дуглас не самый худший актер, может быть, он в чем-то и хуже Феникса. Но, я как понимаю, фильм такой известности не приобрел. Как...
Нет, почему? Фильм довольно известный. Был... Да.
Просто вот мы сейчас не вспомним название, но он был нашумевший. Делаем небольшой перерыв и вернемся к нашему общению.
Nowhere to hide. You run to It's the loudest sound you've ever heard. And are we trapped, wrecked or close people? We are helpless to resist in a world darkest
Обзоры новинок и старое доброе ретро. Все это в программе «Видеосалон».
Продолжается «Видеосалон». Герман, вам слово.
Да, дорогие друзья, я хочу удариться в счастливые воспоминания своего детства. Я представляю фильм «Чернокнижник» 1989 года. Это один из моих любимых фильмов. Для кого-то это может быть фильмом ужасов, но на самом деле я вот листаю страницу в интернете на своем смартфоне и вижу, что жанр это фэнтези, триллеры и приключения. На самом деле так и есть. Режиссер Стив Майнер, в главных ролях Джулиан Сенс, Лори Зингер и Ричард Грант. Двое последних никаких таких, ну кроме Гранта, о проектах особых не замечены. Джулиана Сенза мне искренне жаль. Это хороший актер, он красив, это бесспорно. И, к сожалению, после этого фильма он нигде практически не снимался в таких фильмах А категории. Практически везде какие-то эпизодические роли, боевики жанра Б.
Актер одной роли, получается.
Актер одной роли, да. Это вот «Чернокнижник», как именно себе мы его представляем. Давайте о сюжете. Действие происходит в Америке современности, но вся завязка в Бостоне 1691 года, времена ранней канализации.
Ранняя канализация.
Да, времена ранней колонизации Америки Северной. До казни самого могущественного чернокнижника Нового Света Америке остается всего лишь несколько там, часов. Показывают вот эту вот процессию из нескольких священников, как мы понимаем, которые непосредственно отношение к инквизиции. Они идут по Бостону средневековому, на самом деле, очень хорошо сделан грим, это все сделано классно, видно, что в первую часть фильма они вложились. И они хотят сделать экзорцизм, не знаю, сжечь его, изгнать, и, к сожалению, приходит на помощь дьявол своему верному ученику, он сбегает и с помощью ритуала переносится в современную Америку, в тот же Бостон, который уже 300 лет позже, это 89-й, ну, начало 90-х, конец 80-х годов. Задача чернокнижника – найти три части великого гримуара. Задача охотника, который отправляется вслед за ним, охотник на ведьм, его вот как раз играет Ричард Грант, зовут его в фильме Джайлз Редферн, найти его и остановить. Так получается, что чернокнижник сталкивается с девушкой обычной, которая там живет с подругой, и ее проклинает. И она, получается, может чувствовать, где он находится с помощью там, крови, которая осталась. Но это все мелочи сюжета. Что хорошо в этом фильме, во всех фильмах ужасов, ну, это в какой-то степени фильм ужасов, зло и вот такие злые дядьки, злые боссы позиционируются как всемогущие, не знаю, какие-то там маги. В этом же фильме такого нету. Видно, что режиссеры, скорее всего, сценарист, они почитали легенды о ведьмах, как это все происходит. Вот в этом фильме нету как раз-таки всяких там пасов, заклинаний. Очень классно вот этот процесс охоты на ведьм проработан. Стоит посмотреть всем этот фильм. К сожалению, спецэффекты далеко там не блещут. Очень плохо это все поставлено. Игра актеров превосходная, сюжет классный, концовка великолепная. Но, дорогие друзья, заклинаю, не смотрите продолжение. Есть продолжение, еще два фильма «Чернокнижник». Это...
Три.
Три даже. Хуже не придумаешь. Ага. Первый фильм великолепен, остальное лучше даже не глядеть.
Они были сразу почти сняты?
Нет,
или там
с большими
через лет 10? Типа?
Да. Потому что это была последняя картина компании New World Pictures в 1988 году. И после этого уже совершенно другие люди работали над продолжениями фильмов. Вот прям, не знаю, мы сегодня не сговаривались. Я представляю сериал «Дракула». Близко. Было два сезона, да. А на самом деле, хотя кинокритики пишут, что это уже вот такая спекуляция, эксплуатация образа, Дракула предстает практически в роли такого ученого, который приезжает, если не ошибаюсь, в Лондон, да, в Лондон, и пытается пропагандировать идею электричества. Потому что, как известно, при солнечном свете вампиры умирают, а при электрическом свете они живы.
Неожиданно.
Да, неожиданно. Сюжет, вот та самая эксплуатация. Красиво. Динамично. Не знаю, 7,1, конечно, рейтинг не самый маленький. Вот, но здесь все. И драма, мелодрама, любовная интрига. Поэтому я вот рекомендую «Дракула» посмотреть. Это 2013 года США-Великобритания совместный проект. Это хорошо.
Я хочу сказать, в главных ролях Джонатан Рис-Майерс, тоже очень хороший актер.
Да, только он в последнее время пропал с радаров.
Да, он в последнее время пропал. Я помню, что он снимался в ряде боевиков. Кстати, один
из... «Парижа с любовью».
«Из Парижа с любовью».
С Луисом Траволтой, да.
Да, с Траволтой. Очень хороший фильм. И еще он снимался в фильме «Убежище». Тоже посмотрите, великолепный фильм, на самом деле, он там сыграл классно, там сыграл человека, у которого куча личностей. На самом деле, «Сплит», который был, он продолжает спекулировать вот на этой идее, но фильм об этом, о человеке, вот, полиморфе, как называется, у которого там много личностей, сняли гораздо раньше, и в нем сыграл вот именно Джонатан Рис-Майерс. Посмотрите его, сначала этот фильм, а потом уже начинайте «Сплит».
А я расскажу сейчас о действительно хорошем русском фильме. Называется он «Рассказы». Фильм состоит из четырех новелл, в какой-то степени показывающие культурные, социальные и другие проблемы в нашем обществе. Первая новелла называется «Мир крепежа». Ее называют самой лучшей из этих четырех. Новобрачные встречаются с организатором свадьбы и начинают планировать все вот максимально подробно. В итоге доходит все до того, что они начинают выбирать себе уже любовника на будущее. То есть... Настолько это необычно. В другом эпизоде главный редактор издательства влюбляется в молодую девушку. У них вроде бы все хорошо складывается, но это на первый взгляд. В дальнейшем оказывается, что эта девушка даже не знает, например, что такое гандбол. Уровень познания истории вообще нулевой. Ну, естественно, начинают возникать проблемы и непонимание. Кстати, роль этой не самой умной девушки сыграла Любовь Аксенова, талантливая русская актриса, и в этом фильме, на мой взгляд, она была лучшей. Дальше я спойлерить не буду, там еще два эпизода, «Круговое движение» и «Энергетический кризис». Все новеллы очень разнохарактерны, и смысла в них, на самом деле, и какой-то морали, что ли, больше, чем в половине вообще русского кинематографа. И это отразилось на восприятии фильма зрителями. Картина получила множество как российских, так и международных призов. Это один из немногих вот по-настоящему прям хороших русских фильмов, и поэтому я вам вдвойне советую с ним ознакомиться. Напомню, название фильма «Рассказы», 2012 год.
Я присоединяюсь, я видел этот фильм 2012 года, 7,1 рейтинг. Да, на самом деле хорошо, что сами новеллы между собой вообще никак не пересекаются, но при этом создается такое общее настроение, такое общее какое-то такое логическая цепочка. Делаем небольшой перерыв и вернемся к нашему общению.
trying to shoot down angels. They're trying to pull their wings off so they can't fly. And oh, but she's so brave though, just like a tornado. She's taking us by storm. You can't stop the door from going. You can't stop the world from knowing. The truth will set you free. Oh, you can't stop the door from going. You can't stop the world from knowing. The truth will set you free. Oh, you can't stop the girl. They're trying to take our voices. They're trying to make our choices. So we scream loud, loud, loud. And oh, I know you feel the lightning. And it's so exciting. So here we go. You can't stop the thrill from going. You can't stop the world from knowing. The truth will.
Программа «Видеосалон» о хорошем кино и не только.
Дорогие друзья, представляю последний фильм. По старой доброй традиции хочу закончить комедией. Фильм «Али Рули». Такое странное название. Это фильм новый, по-моему, 2018 года, 2019.
Да.
В главных ролях Кумейл Нанджиани, который играет Стю, водителя такси. К сожалению, я не знаю этого актера. И Дэйв Батиста. Вам известный рестлер прекрасно. Сейчас вообще в кино большое, в американское нашествие рестлеров. Это Дуэйн Скала Джонсон.
Но у нас же... особенно, учитывая, что он причастен к Марвелу.
Да, тот же Батиста, Джон Сина, Халк Хоган, это гораздо раньше. Итак, о чем фильм, чем он мне понравился и чем не понравился. Это обычный такой проходной боди-муви. Батиста отыгрывает копа, у которого убивают напарника. Кстати, убивает его напарника Ика Ювайс. Ока Теджио, которого играет Ика Ювайс, известный вам по фильмам «Рейд». Кстати, в последнее время он все больше и больше появляется. Я думаю, скоро его все-таки заметят. Он в каком-то проекте нормальном снимется, не в эпизодической роли. Ну, наверное, в боевике. О самом фильме, о сюжете, у Батиста убивает напарника, и чтобы выследить его, он постоянно садится ему на хвост, забивает на свою работу, забивает на свою семью, и в один из дней ему делают операцию на глаза, он очень плохо видит, и поэтому вынужден там пойти на лазерную коррекцию. После этого ему звонит его информатор и сообщает, что убийцу его напарника видели в порту, и там состоится сделка. Но он не может ничего сделать, потому что он практически ничего не видит.
Но он все равно едет.
И он все равно едет, да. И он вызывает Uber, такси, приезжает вот этот Стю, который играет Кумейл Нанджиани. И так получается, что он впутывает этого водителя в свои дела, и они вынуждены вот весь этот фильм носиться по городу и добывать сведения. В итоге выясняется, что информация информатора, каламбур, информация информатора – это все-таки подстава, их решают убить.
Все, дальше не рассказывай.
Да, дальше рассказывать не буду. Короче, штамп на штампе, и штампом погоняет. Еще хочу поругать немного фильм. Ну, скоро тоже начну хвалить. Хочу поругать, кстати, наших российских локализаторов, которые назвали фильм «Али Рули». По мне, это, знаете, немного таким отдает какой-то ксенофобии и национализму. Понятно, что Кумейл Нанджиани, он такой восточной внешности. В оригинале фильм звучит, название фильма звучит «Стюбер». То есть, главного героя зовут Стю, он ездит на Uber, то есть Uber. Видно, наши локализаторы посчитали, что мозги российских телезрителей не справятся с такой нагрузкой, чтобы объединить эти два понятия. И вот...
Или нашим локализаторам просто не хватило какого-то креатива.
Да, они захотели, небольшого. Не знаю, повеселиться. В итоге какое-то дурацкое абсолютно название Али Рули. Что Рули, какое Али, вообще непонятно. Я думал, что тут про Али Бабу пока не увидел.
Или Мухаммед.
Или про Мухаммеда, да, Али, пока не увидел афишу этого фильма. Посредственно играют, в принципе, весь сюжет и все его взаимодействие между двумя главными героями крутится то, что у одного проблемы в семье, другой, у другого там проблемы в семье, и в итоге главная идея фильма, которая не приходит в конце, что добро иногда должно быть с кулаками, а кулаки иногда должны быть с добром. Вот, в принципе, и все.
Короче, ну, комедия проходная.
Ну, проходная комедия, ну, посмотреть стоит. Кстати, очень понравилась сцена драки с Икой Увайсом, как он там бил Батисту. Мне вообще нравится. Вообще люблю этого, когда лупят больших людей.
А я хочу сказать, что мне больше этот фильм напомнил «Такси» французский. Вот была попытка переснять «Такси» на американский лад. Не получилось. Да, местами смешно, местами оригинально. Там замечательно играет собака. Вот это вот тот самый момент, когда животное переиграло людей. Да. Так что, если вы хотите приятно провести вечер и ни о чем не думать, то вот «Али Рули» можно смотреть.
Еще один фильм, который также можно включить вечером, расслабиться. Старый добрый Джим Керри, кинокомедия «Пингвины мистера Поппера». В целом, как бы... Фильм понравился 94% зрителей. Рейтинг почти 7. Комедия с Джимом Керри в главной роли. Этого уже достаточно, чтобы включить его, развалиться на диване и смотреть. Но я все-таки немного расскажу, о чем кино. Основана картина по книге братьев Атвотеров, которая была издана еще аж в 1938 году. Итак, сюжет. Том Поппер – преуспевающий торговый посредник. С поиском хорошей работы он справился, а вот с семьей нет. Он в разводе, и у него двое детей от брака. Он живет отдельно в престижном, дорогом отеле, и однажды он получает посылку, которая является наследством от отца полярника. Большие такие коробки в большом количестве, он их открывает, а там пингвины. И вот он оказывается в этой ситуации, ему нужно... заключить важную сделку с очень упертой бабулей, это со стороны работы. Также со стороны семьи ему необходимо наладить нормальные отношения с детьми и с бывшей женой, чтобы видеться с ними. А тут у него еще и в номере отеля теперь живут пингвины, за которыми также нужно следить. В итоге Поппер, конечно, найдет способ, как все это объединить между собой и прийти к успеху во всех направлениях, но это не драма, а комедия, так что наблюдать за этим будет смешно. История как бы не самая банальная, да и детьми такое кино можно смотреть, там возрастной категории нету, ну, то есть 6+. А вот и все на этом.
Ну, при бюджете 55 миллионов он собрал 187.
То есть, с этими показателями тоже,
да,
все в порядке.
Тяжело. На самом деле, хорошее домашнее кино, доброе, хотя оно где-то повторяет Эйс Вентуру. По глобальной идее животное и человек.
Но Эйс Вентура это слишком мощно.
Да, это слишком мощно.
Мне кажется, все фильмы с Джимом Керри повторяют в какой-то степени Эйс Вентуру. Я сразу вижу его в клетчатых штанах.
Вылезающим
из бегемота. Из коробки, да.
Представляю новинку сезона, которая в России собрала 21 миллион долларов. Я, к сожалению, не знаю, сколько бюджет фильма. 7,1 рейтинг. Сложно выговаривать это название. Мелефистена.
Мелефисента.
Малефисента, владычица тьмы.
Знаете, прозвучал какой-то сначала как медицинский диагноз.
Да.
У вас Малефистена. Извините.
Да. На самом деле, хочу сказать, что второй фильм лучше, чем первый, как мне кажется. Гораздо более продуманный, более имеющий какую-то логику и ну, какую-то оригинальность. На самом деле, хорошо сделано. Попытка объединить много-много сказок и вывести их на какое-то новое такое логическое объяснение, в принципе, мне понравилось. Детям, наверное, тоже понравится. Если я не ошибаюсь, 6+, или 12+. Очень красочно снято. Поэтому, если вы хотите провести выходные с хорошим фильмом, то «Малефисента. Владычица тьмы», в принципе, для семейного просмотра, мне кажется, подойдет.
Ну да. У меня, кстати, знакомая ходила на этот фильм, и я ни в коем случае не заметил ее ни разу ни в каком-нибудь там радикальном феминизме, но она сказала, что это апофеоз сумбурной женской эмансипации. То есть, она сказала, в этом фильме представлены на самом деле все мужчины дураками, а женщины управляют ими. Не знаю, насколько это
верно. Ты сейчас так сказал, что никто не поведет своих детей туда.
Да, насколько это верно, но на самом деле она сказала, что в этом фильме у мужчин странные роли, они выглядят откровенно глупо.
Ну, не глупо, но на самом деле, наверное, да, они такие все второстепенные, а там идет война жен.
Такое фрустрирование современной маскулинности. Взяли так и чик.
Нет, нет, на самом деле показывается все коварство женщин, которые, видя свою сторону мира, там, свою картину, выстраивают мир вот всякими интригами.
Ну да, и это тоже, да, в том числе, конечно.
Да, тут, слушайте, там глубже, чем детская сказка. На этом сегодня все. С вами был Михаил Дюков.
Герман Нинько.
И Герман Генш.
До следующей недели. До свидания.
Всех благ.
Обзоры новинок и старое доброе ретро. Все это в программе «Видеосалон».